Всем привет! С вами 32-й выпуск подкаста «Невкусные картриджи». И с вами снова я, Кристина, Паша.
Приветствую, дорогие друзья.
Виталя.
Всем здрасте.
И сегодня у нас снова гостевой выпуск. Сегодня с нами Светлана Родионова, которая занимает должность продюсера в небезызвестной компании «Бука». Света, привет.
Привет, привет.
Краткий экскурс в твою историю карьерную. Ты работала над Даргествильд Касл и грядущим Nine Monkeys of Shaolin, о котором мы уже, кстати, слышим в последние несколько лет. Мы сегодня хотим с тобой поговорить о всех твоих проектах и, в частности, о процессе портирования и издательства игр на Nintendo Switch.
И заодно обсудить, как плавно Бука захватывает этот подкаст.
Да, давай начнем издалека. Как ты вообще попала в геймдев?
Да, давайте начнем. Первое, что у меня было, это я переехала в Москву после института и подумала, что а почему бы мне не попробоваться на стажировку? У меня все равно не было никаких перспектив куда-либо устроиться, на стажировку пойти в какую-нибудь геймдев-компанию. С учетом того, что всякие интересные штуки предлагали и Mail.ru, по-моему, тогда, не очень много, но Mail.ru точно. Я пробовала, что-то у меня не получалось. И в итоге я попала в IT-компанию. Она не связана с играми, она была связана с IT-решениями для туристического бизнеса. Там я проработала 1,5 года координатором. Вроде как у меня получалось, но хотелось куда-то расти. И я начала искать новую работу, потому что перспектив вырасти в той компании у меня, к сожалению, не было. И первое, что я сделала, конечно, открыла Headhunter. Начала смотреть предложения. И было предложение от компании Бука. Как раз они искали в это время продюсера. Но вакансия не звучала как продюсер, она была как project manager. А это, по сути, следующая ступень после координатора, как раз в которую я и стремилась.
То есть логичный карьерный рост в целом.
Да. Я думаю, как раз отлично, project manager, попробую. Тем более там не было каких-то завышенных требований. В принципе, многие вещи, которые там были написаны, мне знакомы. И самое главное, что буквально, наверное, через 2 станции метро находилась сама Бука, того, где я работала. Я работала на Серпуховской. Бука находится на Дайцевской.
Любимая серая ветка.
Отлично. И, значит, меня пригласили на собеседование. Там не все так просто оказалось, как я думала. Но я еще не очень хорошо ориентируюсь, наверное. В общем, к сожалению, проехала остановку. Приехала на собеседование, кое-как нашла здание.
Это нормально. Найти это здание — это действительно квест, когда ты впервые туда едешь.
Да, там еще, знаете, там такая интересная тоже история. Там же говорят, поднимайтесь на 4-й этаж. А этот 4-й этаж, он такой неочевидный. И я поднялась на какой-то этаж, иду, там темно, страшно. Думаю, наверное, я не туда. Разворачиваюсь, вдруг за мной закрывается дверь, и я слышу такой хромающий за собой шаг. Думаю, боже мой, что за квест? Какой кошмар, сейчас за мной кто-то уже побежит.
Игровая индустрия начинается с квеста «Найди кабинет».
Ну, видите, Бука, она очень известна была за квесты свои. Вот с квеста все началось. Спасибо, что не Point & Click как бы сделали.
Там еще внутренний хоррор, да.
Ну да, вот видите, мультижанровый.
Если хочешь выбраться из комнаты, найди одну штучку, потом вторую штучку, и с эти штучки соедини, и выйди отсюда.
Там с элементами Escape the Room квестов сделали, короче. Ну вот реально все для этого, для геймификации было сделано.
Паш, у тебя было так же, если не секрет?
Ну, у меня геймификация была с поиском вообще, типа, здания сначала, потому что мне дали координаты тоже достаточно такие размытые.
Ну,
расплывчатые. Да, но и в поиске 4-го этажа, когда ты можешь с главного входа только до 3-го добраться, это, да, это очень, очень держит в тонусе.
Да, мне кажется, это специально. Все, кто проходит, они как бы автоматически молодцы. Те, кто не проходит...
Мы уже рассказываем какие-то вот такие моменты уже, как реально просто как к нам добраться.
Если добрался, то все, тебя приняли.
Да-да-да. Ты уже молодец.
Ну, ладно, Свет.
Прошел естественный отбор.
Ладно, Свет, мы поняли, как ты попала в геймдев. А почему геймдев? Может, ты так расскажешь?
Ну хорошо, почему геймдев? Кстати, вопрос очень интересный. Не знаю, мне всегда как-то это нравилось. Игры. Я была в начале карьерного пути, и мне хотелось войти в IT-сферу обязательно попасть. То есть мне казалось, что это интересно. У меня всегда получалось программирование. Там в институте всегда всем писала курсовые. Думала, ну, там меня научат, будет интересно.
А как же мысль о том, что в IT много денег?
А вот, кстати, об этом я не так задумалась, потому что не особо знала. Больше казалось, что больше денег в банке, на самом деле.
Логично.
Как человек, который по профессии, блин, в нефтегазовом деле должен работать, я могу прекрасно понять сентимент пойти учиться туда, где деньги, и потом в жизни просто никогда в этой херне не работать.
У меня так же будет.
Отлично. Вот теперь у нас еще кризис 6 лет в университете, примерно потраченных на то, к чему мы никогда больше не притронем. Ура!
Ну, ничего страшного, люди же меняют профессию, и когда там уже много времени прошло, и тоже приходят в геймдев. Самое главное, что я сейчас осознаю, то, что в геймдеве всегда задачи разные. То есть ты ставишь перед собой разные проблемы, они никогда не повторяются практически. Ты все время их решаешь, это так здорово, это, знаете, ну, будоражит твой разум. Или, например, если ты делаешь сайты, ну вот как раз у меня предыдущая работа, она была связана с вебом. Там все однотипно. Я, тем более, вообще была на коротком таком цикле задач, где нужно было встроить на сайте модуль, который решал проблемы туриста. Он там, например, поиск туров. Вот он искал тур на разных сайтах турагентства. А мы эти модули встраивали. Ну, вернее, программист, а я координировала там, давала задачу. И это все время такие ну, не знаю, такой типаж, все время все одинаковое, скучное.
Без сюрпризов.
И в геймдеве как бы ты больше работаешь с развлечением. То есть, ну, это как кинематограф, там, музыка, что-то такое творческое, веселое. А другая IT-сфера, она более, мне кажется, систематическая, поскучнее.
Приходите к нам в геймдев, дорогие друзья. У нас есть развлечения, нет скучных работ. И, не знаю, и к нам...
Но еще очень важно, чтобы люди любили работать, потому что тут нужно прям работать и любить свое дело, иначе сделать здесь абсолютно...
И кранчи.
Я бы сказала так, что геймдев это отлично описывает стикер с собакой, который сидит на стуле, который... и рядом все, и все горит и говорит «This is fine». Вот это примерно в двух словах о нашей работе.
Да. Особенно если Игромир был бы у нас, тогда да.
Вы меня заинтересовали.
Добро пожаловать, вы прошли тесты. Мы вас заинтересовали.
Тогда приступать к работе.
Ты уже работаешь в этой сфере, Виталий.
Ах да, точно.
Только с другой стороны.
Да, только с другой стороны. Свет, давай тогда такой вопрос про Буку. Чуть-чуть подробнее расскажи вообще, чем сейчас занимается Бука. И в отличие от того, что Бука делала раньше, вот там выпускала игры, да, там Петьку, Василий Иванович, что-то вот все. Что сейчас изменилось принципиально?
Ну, наверное, изменилось то, что основной финансовый поток, который дает Буке жизнь, он сменился на дистрибуцию. Бука является одним из основных дистрибуторов консолей Xbox. И, наверное, уже как 1.5 года работает с консолью Nintendo Switch.
То есть по нашему профилю.
Точно. Это, наверное, самый основной.
То есть основная сфера — это все-таки дистрибуция, а издательство — это уже как бы до кучи.
Сейчас, на данный момент, да.
Но мы хотим, чтобы было
вторая сфера бизнеса — это, опять же, дистрибуция, но уже игр. То есть берут проекты, да, зарубежных издателей и дистрибутируют продукт на локальном рынке. Как в ритейле, так и в цифре. Вот это, наверное, второе по значимости, чем занимается Бука.
Угу. Но ты по большей степени вот именно во второй части участвуешь в работе, не в дистрибуции.
Да, я, наверное, уже 4-й.
Мы до издательства-то еще не дошли.
Так, мы еще 3-ю не обсудили тогда, да.
Если вообще не в 5-й какой-нибудь, потому что дальше есть такие сферы, как локализация звучания, которая как раз идет больше в помощь дистрибуции, то есть, обращаясь к зарубежным издателям, мы говорим, что мы можем локализовать и поддержать маркетинг на территории. И они либо соглашаются, либо там не соглашаются, в зависимости от условий, конечно. В общем, это тоже сфера бизнеса, которая тоже приносит определенные деньги. Ну и третье — это пятое издательство, где мы... И оно просто издательство, оно как бы затухло в какой-то момент. И сейчас, можно сказать, восстанавливается.
Рассвет.
И не могу сказать, что мы начали заниматься этим вчера, потому что я работаю в Буке уже 7 лет. И издательством за этих 7 лет, наверное, мы занимаемся где-то... Начали лет 5, может, назад, может, 4 года назад, вот так.
Ну, там был Steam, были мобильные истории, сейчас вот консольные истории подтянулись, вот, начиная с Редимера прошлогоднего. Я такой, типа, сижу, я слушаю, хотя как будто бы ответ не знаю на эти вопросы.
Ну, ты можешь мне помогать.
Ну, вот видишь, я тебе подкидываю, если что, идеи.
Да, все правильно. Мы начали сначала со Steam. А, ну, не так. Все началось с того, что появилась некоторая идея портировать Петика Василия Ивановича на мобильные платформы. Это было предложение моего руководителя. Как раз у нас был программист, даже двое, которые, в принципе, могли бы этим заняться. И вот мы начали этим заниматься. У нас разрослась небольшая команда на 4, пока мы этим всем занимались. Где-то, наверное, потратили год, потому что, по сути, от первого Петьки ничего толком не осталось, кроме астов, ну, то есть картинок там, всех локаций. Но самого кода не было. Пришлось все переписывать, собирать заново. Вот мы все собирали на Unity все вместе. Ребята писали часть для того, чтобы мне и мои коллеги на тот момент... Стасе можно было собирать локации, вот мы собирали их, ну и постепенно, вот мы за год, можно сказать, собрали версию на мобильные платформы, выкинули ее в релиз, какой-то хайп был, но понятно, что небольшой, потому что как таковой поддержки мировой у нас не было, потому что у нас не было, ну, у нас только переведено был текст на английский язык, то... Я так понимаю, выдаваемое качество, которое нам предоставили наши подрядчики, оно не было самым прям лучшим.
Ну и в принципе...
Ну и плохим не было. Такое средненькое, нормально. Ну,
в принципе, Red Comrades, как они называются за рубежом, они не то чтобы были прям, ну, экспортируемым продуктом, я бы сказал. Они все-таки на локальный рынок...
Ну да, это такая местечковая тема.
Они с таким расчетом изначально делались, и как бы их очень сложно экспортировать, потому что там, ну... Вот сейчас, в 2020 году, очень сложно смотреть на Петик, типа, и очень много вопросов бы вызвало это на Западе, если бы они обратили внимание, мне кажется.
Ну, то, что очень много клюквы, или какие вопросы?
А я слышала, что Петика III вообще был кем-то там в страдавние времена переведен каким молодым человеком на английский язык, и его иностранным друзьям очень понравилось.
Может быть. Ну, у них нет такого вот культурного кода именно, что Петька и Василий Иванович — это герои прям такие анекдотов легендарных.
Ну, это не раскрученная, да, тема, которую пришлось бы сильно раскручивать и, возможно, потратить слишком много средств, которые, возможно, не оправдались. Тогда мы больше экспериментировали, смотрели, в принципе, как это работает, как работают мобильные сторы, что в них можно получить. Но, понятное дело, что мы много от этого не выиграли, потому что это был проект за полную цену, который, как мы знаем, уже не всегда пользуется популярностью прям такой, и люди не готовы раскошеливаться. В то время как во фри-то-плей прикупить пару монет, люди идут на это более охотно. Ну, наверное, потому что больше привязываются к продукту.
Раз уж мы заговорили о Петьке, может быть, ну, раз уж ты сказала, что смысла особого нет выпускать это где-то за рубежом, то на Свитче, так понимаю, тоже, наверное, нет смысла. Или все-таки есть?
Да, даже я бы так сказал, прости, что я вклинюсь, я бы сказал вообще, типа, изначально не думали, что на консолях тоже выпускать, то есть сразу был упор такой на мобилке, да?
Да, это было, знаете, это было год лет 5 назад, и тогда и мысли
тогда
не было про
Свитча-то не было
еще
лет 5 назад.
Да, Свитча тоже не было.
Ну,
да,
кстати, да, тоже не было, все правильно. И у нас еще есть определенное предубеждение у людей, которые долго находятся в компании. Просто консоли для компании Бука — это не новейшая история. Однажды Бука уже пыталась зайти на консоли с каким-то конкретным проектом. Не помню, то ли это был Sledgehammer, то ли Ex Machina, я там точно не помню. Мне рассказывали мои более взрослые коллеги, которые в Буке уже лет 15. И, в общем, что-то у них не получилось. Это было на Sony. Они не смогли пройти две сертификации, а третья сертификация была платная, в районе там, $20,000, что-то такое. Ну, это может быть не точно, ну, примерно, да. В общем, ребята сказали, нет, на это мы тратить деньги не будем, поэтому...
Ну да, тогда, видимо, барьеры были еще суровей на консолях.
Да, да, тогда было все очень жестко.
Интересно, вот те игры, которые выпускаются на PlayStation, которые очень сомнительного качества, как же они туда попадают? Вряд ли у них есть такие деньги.
Там есть процесс сертификации. Сейчас он, как я понимаю, я просто знаком с этим как бы сейчас, уже сильно упрощен. То есть тебе не требуется затрат на сертификацию, именно повторную. То есть ты, в принципе, можешь со своей игрой пройти и с первого раза сертификацию, и со второго. Но в те старые времена, насколько ребята мне транслируют, уже третья сертификация была платной. Сейчас такого уже нет.
Сейчас ты можешь долбиться, пока не пройдешь просто, получается?
Наверное, без наглости, но да.
Кажется, именно с наглостью и надо. Самый простой вариант попасть в чарты.
Ну, когда-нибудь кто-нибудь наглость. Обязательно какой-нибудь баг проглядит, и ты пройдешь. Нужно просто продолжать пытаться.
Ну, главное не отправлять все время с одним и тем же багом 10 раз и не говорить, ребят, ну возьмите, смотрите, я все исправил, возьмите еще раз, я все исправил, возьмите. А ты ничего не правишь.
Нужно поправить именно этот конкретный баг и дальше ничего больше не делать.
Я просто не могу не вспомнить игру, которая называется Peace and Death.
Она даже без end. Она типа, ну, мир-смерть. Это же Азоматика делали, про которую мы как раз тоже с Юрой Никольским говорили.
Да, да. И, конечно, очень интересно, как там проходила история с сертификацией игры и выпуском ее на консолях Nintendo.
А, по-моему, ему кто-то портировал, то есть не он сам. А что, она плохо работает?
Нет, просто название очень говорящее название, да.
Ну, «Мир смерть» выходил вообще так-то, по-моему, везде.
А я думаю, что те, кто сертификацию в свече смотрят, они не знают, что это значит на русском языке.
Может быть, это просто рейтинги где-то повысил, да я и то сомневаюсь, но, по-моему, просто они смотрят такие, ну да, «Мир смерть», а чё?
Ну, классно, да?
Ну, да.
Это же не старые времена, когда Nintendo не пускала вообще, типа, слово умереть, смерть. В игре у них никто не умирал никогда. Поэтому здесь вообще никаких проблем нет.
Ну да.
Но теперь времена другие. Nintendo изменилась.
Все изменилось. Сертификация изменилась, Nintendo изменилась. А Бука не изменилась. Бука вечно.
Бука осталась.
И некоторые удивляются этому.
О том, что Бука все еще жива?
Ты не представляешь, я могу себе позволить сейчас пробомбиться как следует. Мне каждый раз горит жопа, когда начинается. А Бука, что, жива еще? А я, поскольку с соцсетями постоянно работаю, я очень часто это вижу, и мне постоянно приходится, да, вы не поверите. Теперь вы знаете, дорогие...
Какие-то там Persona 5, не Royal.
Да, ну, Royal уже сотклабовский был. Все,
Это не подвластная... Совершенно история о том, как распределяются игры между софт-клабом и букой. Но, по крайней мере, я до сих пор не поняла эту схему рабочую.
Ну, есть издатели глобальные, и, ну, просто по ним распределяется. То есть 2K вы не найдете у буки, например, не софт-клабовский. PlayStation, Xbox тоже, ну, понимаете.
Да, раз уж мы поговорили про вообще сертификацию и ее нюансы, давай вернемся вот к такому насущному вопросу. Недавно вот у вас вышла игра Darkest Will Castle на ПК и консолях.
Ну, на ПК она вышла давненько.
Ну, давненько, но была портирована на консоли, вот взрослые консоли. И, насколько я знаю, был запланирован этот релиз на Nintendo Switch. Но в итоге пока что ее нет еще на портативной консоли от Nintendo. И вот вопрос, а что случилось-то?
Да, дело в том, что там не так, чтобы прямо она совсем не вышла на консолях Switch.
Когда мы начинали только писать сценарий, мы сначала думали, что она выйдет. Потом мы поняли, что она не выйдет. А потом оказалось, что она выйдет, но как-то вот не целиком.
Ой, история вообще глупая, конечно.
Как и все связано с Nintendo.
Нет, нет, конечно. Ну, Nintendo тут вообще ни при чем.
Нет, ну отчасти это связано с Nintendo как раз с процессом сертификации. Просто потому, что у них такие, ну, не знаю, архаичные или не архаичные это назвать, но некоторые методы проверки рейтингов возрастных в билде. Ну, в общем, я не буду перетягивать на себя одеяло, Свет, давай.
Да, история сложная в том плане, что, смотрите, начнем сначала. Есть игра Dark Steel Castle. Чтобы выпустить игру в цифре на консолях, допустим, возьмем сейчас конкретно Nintendo Switch, нужно заполнить анкету. ИАРК она называется. Заполняешь сам анкету, как считаешь нужным. То есть там такие вопросы, типа, там, есть ли у вас в игре нагота? И ты там думаешь, ой, наверное, есть. Или, ой, да наверное,
нет, точно не было.
Нет, нет, я не считаю это наготой. Или, да, я считаю. Вот я там в Петьке Василь Иванович в один момент, там есть, извините, я немножко просто оторвусь, там есть момент, где из сеновала выбегает мужчина с женщиной, а у мужчины, извините, даже член прорисован.
И... О, какое время-то было, 90-е.
Это как бы и не видно, потому что, ну, очень быстро. Но если по кадрам посмотреть, то видно.
Блин, такая думаешь, прям пасхалочка для любознательных.
Да, и ты не знаешь, указать, есть ли у тебя нагота такая прям, чтобы прям все показано, или нет. И вот сидишь и думаешь.
То есть, если ты на стоп-кадр поставишь, то как бы понятно. А если ты просто играешь, да, то ты даже не заметишь, да?
Но если вдруг у тебя так, глаз прям наметан на вот это дело...
Короче, на будущее скажу всем, кто будет это заполнять, пишите, что есть нагота.
Да, вот я тоже хотела сказать, что как бы технически это, но она присутствует, поэтому нужно говорить, что да, действительно, это вот у нас это есть.
Да, да. Угу. Да, да, да. Вот. И мы, значит, не первый раз заполняли эту анкету, потому что первый раз, когда мы ее заполняли, это был при релизе Darkest Village в Google Play. И там мы тоже как-то ответили так, что у нас получилось, что игра в пике получает 7+.
Ну и в принципе, если вы ее видели, вы можете подумать, что она, ну да, такая, но она детская.
Ну она детская. На восприятие она детская, да. Но через какой-то период времени даже в Google Play нам пришла какая-то жалоба, видимо, о том, что в игре есть насилие. Ну ладно, да, наверное, есть. А, она была сначала даже 3+. Потом стала, значит, 7+. Ну, наверное, да, там вот в одном моменте, значит, Дэна типа-то ударяют об голову инструментом. Ну да, там мультяшечные такие звездочки еще. Ладно, ну, действительно, насилие можно это так воспринимать. Ну, знаете, как в мультикапляционной, где Том и Джерри бегают и друг друга бьют.
А у них же вроде есть распределение на просто violence и на cartoon violence, насколько
да,
я
да,
знаю.
Да, есть, есть, есть. Но дальше больше, как бы в игре есть еще и алкоголь, и наркотики, и в игре есть еще и ругательство. В общем, все сильно зависит от восприятия. В общем, ладно, мы как-то ответили. Это абсолютно наша вина, поэтому тут нельзя никого другого винить. Мы воспринимали игру более детской, чем она кажется другим людям. Значит, ответили на эти вопросы, получили какой-то рейтинг. Вот Google Play нам выдал еще более высокий рейтинг. Ладно. Дальше для того, чтобы выпустить игру в цифре на Sony PlayStation, нужно получить платные PEGI. Именно для этой консоли. Для других платным не нужно. Значит, в Digital конкретно. Мы отправили, и там они сами просят. Пришлите, пожалуйста, кадры и места, где в игре используются какие вот эти тонкие моменты, из-за которых вы отвечаете вот так вот там на анкету. Мы, знаешь, все. И 30-минутное прохождение еще надо. Или двухчасовое, да. Все прислали, и нам PEGI выдает, что для PlayStation у вас рейтинг 16+. Ну, мы хорошо, все замечательно. Для PlayStation, значит, зашиваем 16+. Дело еще в том, что, как и в Nintendo Switch, возрастные рейтинги зашиваются прямо внутрь билда. Ты делаешь сборку, и в сборке тебе обязательно все эти рейтинги нужно указывать. Такие, какие тебе присвоили. Ну, тут все понятно, у них все строго, их проверяют, все четко. Но дело в том, что у тебя обязательно то, что в магазине, должно совпадать с тем, что в билде. Ну, видимо, там еще какая-то дополнительная проверка идет. И это есть в Sony, и это есть в Nintendo Switch. В Sony чуть-чуть полайтовее, там нужно уровень выставлять, parent control он там называется, но это не важно. В общем, в Switch'е нужно четко прям прописывать возрастной рейтинг. И, в общем, за 2 недели до релиза у нас, значит, появляется демо-версия игры, все запланировано, идем все четко по плану. Самое главное, что игра-то была готова, знаете, за 2 месяца до релиза, что самое обидное. То есть все проверено, все четко, угу, выверено. Думаю, ну все отлично, без...
Ничего не предвещало беды просто.
Да-да-да, без нервов, сейчас выпустим, все зашибись. Нет, нам приходит письмо. Здравствуйте, извините, но вот теперь, значит, этот возрастной рейтинг 16+ распространяется и на Nintendo тоже. Быстро успейте за 2 недели поменять в своем билде рейтинг.
А поскольку рейтинг зашивается в билд, вы уже...
Да, нужно отправлять на сертификацию.
Это не так быстро, как хотелось бы,
да,
происходить.
Да, и с нюансами.
Билд собрать достаточно просто, потому что, ну, взял, поменял рейтинг, собрал, проверил, что все так же хорошо собралось, проходится. Игра просто проходится, если все знать, достаточно быстро, там, наверное, часа за полтора, может, два. Нам просто, чтобы критики не выпало, проверяем, отправляем. А сам Switch, у него регламенты внутренние на сертификацию внутреннюю, они такие, ну, там есть максимальный период, типа 10 рабочих дней. То есть они могут, в принципе, проверять твой билд 2 недели.
Не спеша.
Нам повезло, они проверяли билд неделю. Да-да-да, у нас 2 недели до релиза. Вот, они проверяли неделю и пишут нам: ой, а вы знаете, а у вас вот там, вот у нас есть просто второй режим, мяу-мяу режим, где сюжет передается через просто мяу-мяу-мяу, и ты ничего не понимаешь, что происходит. Ну, он просто
это,
такой.
Это для тех, кто уже прошел игру, такой спидран режим, наверное, можно сказать. Не знаю.
Да, он такой развлекающий. Он просто был на ПК введен под Хэллоуин, ну и, в общем, он как бы остался в игре тоже. В итоге мы, значит, собрали, они говорят: у вас вот в этом режиме мяу, значит, при запуске 5 раз из 10 вылетает Fatal Error. И вы знаете, мы посмотрели, и в той версии, которую мы вам запровили тогда, там тоже это есть. Исправьте. Блин. Ну, то есть, а наши правки были чисто поменять рейтинг, быстрее сдать, быстрее они проверят, и все. Мы говорим, мы запрашиваем вейвер. Вейвер — это такая штука, как бы некоторое разрешение на то, чтобы либо это не исправлять, либо исправлять через какой-то период времени. Мы говорим, ну, мы исправим в следующем патче. Вы примите нам этот, пожалуйста, чтобы у нас игра вышла нормально в релиз.
Ну, пожалуйста, такие... ну, хватит уже нет. Нас мучить, да?
Да-да-да-да. А они говорят, нет, извините. А раньше надо было, говорит. Мы такие, блин, ну ладно. Начали править, исправили. Дальше просто магия. Следующая правка этой вещи повлекла за собой то, что игра перестала быть играбельной. И, к сожалению, каким-то стечением обстоятельств QA наш не смог этого отследить. Я не знаю, я никого защищать не буду. В общем, как-то так произошло.
Ну, бывает, человеческий фактор.
Да, да. И, в общем, за 2 дня до релиза нам пишет Nintendo, говорят, извините, а у вас никак не проходит игра, мы не можем ее выпустить в релиз, и все, переделывайте. Ну и, конечно же, мы мгновенно собрали еще одну версию, которая уже проходимая, которая 16+, и все. Отправляем, но они говорят, извините, мы проверить так быстро не можем.
Игра не выйдет.
Вернее, они ничего не отвечают.
И мы уже смирились с тем, что она не выйдет на Switch'е. Но...
Да, мы смирились с тем, что она не выйдет на Switch'е. И тут один из наших коллег, который как раз отвечает за коммуникацию с платформами, релиз-менеджер, он им пишет, говорит, а игра не выйдет везде или только в Европе, где распространяется PEGI. И они говорят, только там, где распространяется PEGI, Европа и Австралия. А в Америке выйдет? Говорю, ну ладно, спасибо, что сказали.
И тут все меняют свой
В итоге в день релиза мы узнаем, что Darkest Castle вышел на Switch, но в одном регионе. Или не в одном.
Ну, в американском регионе, получается.
В американском регионе доступен, да.
Ну что ж.
Хотя бы так неплохо.
Лишняя причина завести себе еще один аккаунт, чтобы свободно переключаться.
Да можно даже не заводить еще один аккаунт. Если вы хотите поиграть в Dark of Newcastle на Твиче прямо сейчас, то можно поменять регион как бы и на существующем аккаунте, и Nintendo Switch это вполне спокойно позволяет делать. Я не знаю, запрещено ли это правилами, по-моему, нет.
Ну, кстати говоря, могу сказать, что сейчас уже патч прошел сертификацию, поэтому мы прямо в ближайшем будущем его выпустим.
Возможно, даже к выходу уже этого подкаста уже будет доступен Dark of Newcastle на Свиче.
А вопрос...
Наверное.
Поиграть.
У нас же своя рейтинговая система. Почему у нас тогда она не вышла в регионе?
У нас по нашей рейтинговой системе, кстати говоря, забавный факт. Мы вот Света начинала со скольки, говорит, 3+, у нас был Darkest Recastle. Сейчас в России Darkest Recastle проходит с рейтингом 18+.
Неудивительно.
Если вы зайдете в Microsoft Store, например, где это открыто показывается, вы увидите, 18+ стоит плашка.
Да, короче... Пока игра выходила и вышла, у нее еще раз поменялся рейтинг, еще в большую сторону. Сказали, что мы, оказывается, не рассказали про то количество алкоголя, которое мы там используем на самом деле. И что-то там про наркотики, опять же. Ну, там, знаете, из наркотиков я спойлерю сейчас, наверное. Нужно снотворное использовать в один момент. Вот единственное употребление наркотика, которое...
А снотворное считается как дракс, да, проходит у них, получается?
Ну, видимо, да, видимо, да.
Ну вот, да. Его тоже тут не угадаешь.
Ну подожди, но дракс — это же в контексте все-таки медицин, а не именно наркотики, после которых у тебя могут быть приходы.
Скажи это Крэшу.
Да, да, здесь, конечно, медицинские именно препараты.
Ну, просто мне кажется, что за медицинское снотворное выдавать 18+, ну, это прям, ребята, очень жестко.
Ну, чё,
Там совокупность, там идет и насилие, и алкоголь, и наркотики, ну, медицин.
Мы-то все это время думали, что это квест детский, а оказалось, что это...
Да, этот рейтинг практически как у Редимера, где мясо, кровь и все вокруг. То есть «Дети-обезьяны» сейчас по рейтингу получается более лайтовая игра, чем «Darkest Recastle».
Смотрите, дети, не перепутайте. И вот видите, как раз вот момент такой нинтендовский, что вот настолько у них parental control, этот родительский контроль работает, что вот может так случиться, что если вдруг вы дитя, мало, и у вас включен родительский контроль, вас, скорее всего, может и не пустить в Darkest Recastle, потому что внутри билда зашито будет 18+. Поэтому, если вы родитель, вы можете не переживать, ваше чадо не будет играть в плохие игры на Nintendo Switch, потому что...
С употреблением наркотиков.
Да, потому что дяди японские все предусмотрели. И в Darkest Recastle, к сожалению, тоже не сможете тогда поиграть. Это плохо, потому что нам нужно, чтобы все поиграли в Darkest Recastle на Switch.
Срочно
ты уже просто не стесняешься, да, Паш?
Что?
Ты уже просто не стесняешься. Нам нужно, чтобы вы все поиграли в Darkest Recastle на Свиче.
Да какой конфликт интересов? Ничего не знаю.
Сейчас Крис начнет говорить, покупайте то у софт-клаба. Кстати, купить игру можно на сайте shop.buka.ru.
Вот здесь Илья потом на монтаже джингл вставит. Да. Наконец-то реклама пошла.
Ну а что, его нет, надо сохранить дух.
Ну, буковское издательство, оно уже не является конкурентом софт-клаба. У 1С есть другое направление, связанное с изданием. 1С
Паблишинг. Да, у них же есть 1С Entertainment, паблишинг. Они там издают свои штурмовики и распродают братьев-пилотов раз в квартал.
Все друг с другом дружат, никто друг с другом не конкурирует.
Да.
Да, все правильно, я тоже.
Мир, любовь, котятки.
Считаю, что мы, наоборот, друзья.
Да, мир, дружба, жвачка.
Я, кстати, была на стриме после титров как раз у 1С. Там такие хорошие ребята.
Ой, давайте привет передадим Сереже Волкову. Там, по-моему, Альберт был.
Да, привет.
Я смеюсь, что они нас слушают, но мало ли. Вдруг.
Ну, вдруг.
Можно специально скинуть им.
Вот, раз уж мы заговорили об издательской деятельности Буки, уже успели пройтись через Darkest Will, ну вот это у нас квест. Есть у нас вообще какие-то у Буки предпочтительные жанры? Как отбираются проекты издательства? Можешь рассказать?
Да, я могу рассказать. На самом деле очень такая тема нечеткая в том плане, что у нас в компании принимают решение по поводу издательства некоторая группа лиц, в которые входят определенные люди, ну и я в том числе, конечно, которые как бы считаются некоторыми экспертами, они смотрят игры, решают. Но дело в том, что очень важно понимать, что игра, она не состоит не только из жанра, она состоит из многих факторов, и в первую очередь это команда и те деньги, которые ей требуются для завершения проекта или не требуются, может быть, им просто нужна помощь в продвижении. Бывают разные условия, и чаще всего решения принимаются именно исходя из совокупности факторов. Конечно, если концентрироваться исключительно на жанре, то мы точно не будем брать какие-нибудь ММО. Это не жанр, да? Ну ладно.
Не, ну чисто технически ММО-РПГ — это жанр.
Ну да, в общем, онлайновые РПГ. Не будем их брать. Или там фри-то-плей проекты, то есть монетизация фри-то-плей на проекты тоже не будем брать, потому что мы не эксперты в этой области, и это будет даже немного странно. С другой стороны, в какой-то момент, думаю, что мы можем и на такое решиться, если у нас появится эксперт, который будет знать, что с этим делать. Ну и в противном случае это все, я думаю, выкинутые деньги. В принципе, мы уже пробовали с фри-то-плеем очень давно, тоже 4 года назад, по-моему, как раз мой коллега Саша Кутехов как бы приходил на сознание в этой области. Ну, что-то там не сдалось. Вот. По поводу жанров, опять же, продолжу, что, скорее всего, мы не будем брать какие-нибудь спортивные симуляторы, потому что тоже не уверена, что знаю, что с ними делать. Но прям, чтобы конкретно у нас был какой-то супер-стоп-лист, такого нет, конечно. Это совокупность условий, из которых мы будем принимать решения.
Ну вот, я это как раз планировал следующий вопрос внести. Вот, допустим, я инди-разработчик. И вот я приношу игру Буки, я пишу на почту cooperation@buka.ru. Говорю, здрасте, вот у меня есть проект.
Я ее читаю.
Хочу, чтобы ее издали. Вот, я присылаю там на какой-то питч. Что будет дальше? Вот что... Что ты будешь смотреть, чтобы принять решение?
Ну вот смотри, если в питче не будет демки, то я, конечно, ее попрошу. Вот, у нас есть еще анкета, в которой сконцентрированы те вопросы, которые мы сами хотели бы... Ответы на которые мы хотели бы получить. Ну там больше, знаешь, такие вопросы, они просто сконцентрированы, упорядочены, по которым нам легче воспринимать информацию о продукте. Примерно это, в питче часто люди, в принципе, указывают все то, что нам требуется, может быть, за исключением того, сколько предполагается слов в вашей игре. Ну, это для локализации.
Так.
Вот.
Ну, хорошо.
Значит, да, потом я возьму этот проект, и если он мне покажется более-менее качественно, я, конечно же, попрошу поиграть в него всю нашу вот эту вот группу людей, которые причастны к принятию решения. Они поиграют, мы посмотрим на вводные условия. То есть условия в любом случае будут. То есть разработчик, например, требуется там, помощь в финансировании или какая-нибудь помощь в портировании или маркетинге. Но мы часто на самом деле стараемся комплексно подходить к продукту, то есть осознавать, что мы потратим сами денег на продвижение, что, скорее всего, мы портируем эту игру на консоли, потому что у нас есть в этом прямая заинтересованность, чтобы охватить большее количество платформ. Конечно же, у нас будет внутренний QA, который будет принимать работу, потому что очень не хочется выпускать некачественные продукты. С учетом того, что у нас есть QA, и эти люди находятся в штате, и мы можем их задействовать. По поводу озвучания сложный вопрос, это зависит от стоимости игры, но так как мы хотим подходить к вопросу качественно, у нас появилось негласное требование в последнее время, мы бы не хотели брать продукты, которые потенциально могли бы стоить меньше $15. Вот так.
Почему именно $15?
На ПК, если что. $15 на ПК. Ну вот смотрите, есть определенное качество, да, планка качества, то есть продукт. Если его сравнивать с аналогом, то вот ценовая категория от $15, вернее, игра, за которую мы можем поставить от $15 и выше.
Но в Steam это переводится, по-моему, рублей в 500, да?
По-моему, поменьше даже. 450, нет?
Ну, то есть это получается с учетом заграничной цены, да? То есть, а не в России, потому что, ну, Россия у нас будет дешевле стоить.
Ну, это если говорить про ПК.
А если конкретно... Да, это, смотрите, есть в ПК просто в Steam, там, допустим, есть градации ценовые, региональные цены. И Россия одна из самых таких, можно сказать, стран с низкой ценовой категорией. В ней чаще всего...
С доступной, так сказать, ценой.
Да-да-да, в ней чаще всего игра стоит даже больше, чем в два раза дешевле.
Собственно, из-за чего, наверное, Паша потом очень сильно бомбит на людей, которые там в случае чего пишут о том, что почему на консолях дороже, чем на Стиме.
Да я не бомблю.
Да-да-да.
Но приходится каждый раз говорить, что, ну, извини. Ну, а почему на консолях сейчас там игры стоят 4500? Давайте, почему не 2?
В смысле 4500? 4900 уже, Паш, ты должен выше глядеть. Мы уже почти преодолели 5К гейминг.
Ты уже отстал от жизни.
Все, последние тайтлы от Electronic Arts уже выходят 5К.
Мы же и в прошлый раз говорили про 5К гейминг. Ну, а что вы хотели, дорогие друзья?
Инфляция. Мы живем в России.
Мы живем в обществе.
В общем, в консолях нет таких градаций. Ты сам определяешь цену. И она редко зависит от территории, то есть ты просто выравниваешь все. Именно по этой причине у Darkest, или, по-моему, на Nintendo Switch цена в районе 1000 рублей, да?
Да, там что-то в районе 1000 рублей на Switch'е. Он стоил бы, если бы вышел.
Да, точно. Какое хорошее замечание.
Ну и будет стоить.
Аж до слез.
И будет стоить, когда выйдет, прости. Не хотел довести тебя до слез.
Чуть больше оптимизма, Паш.
Да. Ну, блин, я работаю в социальных сетях, если я не буду негативить, я умру.
А-а, то есть вот так проживают жизнь СММщики.
Жизненная необходимость.
Да, в следующий раз обязательно спросите комьюнити-менеджера, как ему живется, как ему работается, я вам ничего не расскажу, я буду плакать и пить много.
И так ты постареешь намного быстрее, ты же понимаешь.
Да, мне уже говорят, что я на 25 не выгляжу. Во! Следующий вопрос тогда, наверное, может следовать уже, раз мы начали про цены говорить. И про... Давай поговорим, может, как-то без цифр, где лучше в итоге продаются игры наши. Вот так. То есть на консолях, на ПК, где лучше всего? Если на консолях, то где лучше на консолях? Switch?
Да, вот мы, кстати, когда у нас еще Юра Никольский из Victory Road рассказывал о
своем... Свет знает, если что, Юра.
Да, ну я для слушателей в том числе о том, что у них тоже есть проект, который они продают там, не только в России, но и в других странах. И вот удивительно, но в Америке их игры очень хорошо воспринимаются. Как у вас?
Я, кстати, не решила смотреть территориальное распределение. Но вот мне так, наверное, знаете, будет легче исходить из существующих продуктов. И тех, которые я знаю более-менее продажи, хочу сказать, что, конечно, для инди-игр, конечно, ПК-платформа не будет никогда на втором плане. Она, наверное, на первом плане, потому что она занимает, ну, наверное, в количественном выражении. Не буду сейчас в цифровом, потому что мне сложно сориентироваться. Все-таки покупают в разных местах. Там, может быть, из-за разницы цены в Стиме, может быть, Steam даже чуть поменьше зарабатывает, чем на консоли, не могу сейчас точно сказать. Но ПК, есть такая некоторая статистика, она подтвердилась, я смотрела в Kingdom Come тоже, что ПК все-таки продается в количественном выражении столько же, сколько продают все три консольные платформы.
Блин, а вывод-то какой-то не такой, который я хотел сделать. Ну ладно. Я думал, мы сейчас так позитивно заявим всему миру. Да, консоли. Вот особенно Switch, Nintendo просто процветает.
А в итоге все оказалось все в точности, да наоборот.
Учитывая, какие там ценники на Switch'е, я на самом деле не удивлена, что это не самая востребованная платформа издателями.
Ну, ты смотришь со стороны человека, который живет в России, а для Америки и Европы
это нормально.
Цены везде одинаковые. На самом деле.
Ты живешь в России. Это звучало сейчас как оскорбление, если честно. Хотя мы тут все живем в России.
Жить в России само по себе оскорбление.
Это была пассивная агрессия сейчас, да?
Какая-то грустная констатация факта просто. Да, ты живешь в России, и мы живем в России. Ну вот уже видите, мы собираем разные перспективы. То есть если Юра говорил, что у него там Xbox лучше всего заходит, то вот здесь ПК. А потихоньку начнем собирать. Картину мира.
Да, надо больше просто статистических данных, потому что сложно смотреть. У меня не так много информации по нашим проектам. Понимаете, у нас что вышло? У нас вышел Редимер на консолях, и ПК, я знаю, ну, со слов разработчика, то, что он мне может сказать. И у нас был временной разрыв большой. То есть Редимер, например, вышел за 2 года до консолей. То есть статистика не совсем справедливая, ее надо сильно состыковывать. Потом, если рассматривать Dark Steel Castle, там тоже разрыв. Вот на 9 обезьянах будет видно сильнее.
Так, ну ладно, давай. А значит, если мы сейчас...
Потому что единовременный релиз, и будет все понятно.
А если мы сейчас выбросим, вот, допустим, ПК из этого всего уравнения, оставим просто 3 консоли, вот в таком случае Switch будет выигрывать или нет?
Оставим 3 стула.
Да.
Павел, хочу тебя разочаровать.
Моя гипотеза не подтверждается.
Да, вот если смотреть по Редимеру, опять же, скажу тебе, первая консоль, которая продает Редимер лучше всего, это Sony.
Все-таки PlayStation.
Дальше идет Switch, потом идет Xbox 3.
Ну, в принципе, логично звучит.
В принципе, справедливо, да.
Да.
В Dark Steel сложно сказать, у меня пока нет информации от Sony PlayStation, но то, что я успела посмотреть... И тем более он еще не в релизе на Европе. Сейчас, считай, Switch американский идет примерно вровень с Xbox. То есть, в принципе, Switch, наверное, сейчас для Dark Steel побеждает Xbox. Но это только если мы учитываем, что сейчас нет Европы, и она бы дала бы больше.
Но там, с другой стороны, Xbox...
Больше продаж.
С другой стороны, Xbox достаточно усилился благодаря тому, что там демка запускалась на нем. Это дало, конечно, определенный буст.
Кстати, про демку очень хорошо, что ты вспомнил, потому что... Да, потому что, знаешь что, там интересное такое дело. Я, к сожалению, вот я очень виню себя в этом, у меня нет Xbox. Я не знаю, как работает их внутренний магазин.
Вы же официальный дистрибьютор Xbox'а. Подмигиваю, знаешь,
да,
просто.
Да, да. У меня есть вот Switch, у меня есть Sony PlayStation, но вот Xbox'а нет.
Простите, дорогие друзья, нам, как официальным дистрибьюторам Xbox'а, не выдают Xbox'ы на дом каждому лично, чтобы мы все знали, как работает Xbox.
Ну, насколько я знаю, вы в том числе хранители ивент-консолей, вот мы у вас иногда их забираем, и потом благополучно отдаем. Вот, собственно, можно ли какую-нибудь из ивент-консолей выделить, например, на тестирование или что-то подобное?
Да, да, нет, они есть. Они есть у нас консоли, конечно, в QA, их можно всегда взять, посмотреть. Я хотела это сделать, но ковид испортил все мои планы, которые только можно испортить в том плане, что я не могу прийти в офис и посмотреть.
Я думаю, справедливо будет сказать, что ковид испортил планы всем людям на этой планете.
Ковид испортил все.
Это точно.
А вот мы в прошлом тоже, по-моему, выпуске говорили, что у Nintendo все не очень в плане того, что ковид все испортил.
Ну, опять же, не только у Nintendo.
Да, но он по всей индустрии прошелся хорошо так. Так что, да. И, ну, и по нам тоже долбануло. Вот. По домам сейчас сидим.
Да.
Снова.
Да. В общем, к чему это я? К тому, что вот в Sony у меня есть где посмотреть. Я примерно представляю, как стоит магазин. То есть там есть определенная подсветка. То есть когда у тебя игра в предзаказе... Вот у нас был как с Dark Steel. Мы сделали следующим образом. За 2 недели до релиза у нас открылась демка и открылась предзаказ. Единственное, что мы не сделали, это скидку. Мы не сделали скидку на предзаказе. Там есть раздел, я дословно уже не помню, но что-то типа будущие релизы, что-то такое. И по сути, когда у тебя игра... уже есть в предзаказе, человек видит, во-первых, эту игру в этих будущих релизах, и он видит, что он может ее заказать. И он видит, что у нее есть демка, и в нее поиграть. Если бы у нас была еще скидка, то мы бы еще в одну подборку попали, но мы этого не сделали, поэтому как есть. И нам, смотрите, значит, демка в Switch'е была доступна только за 2 месяца до релиза, за 2 недели до релиза, а в Xbox'е мы участвовали в ивенте. И этот ивент от Xbox'а, он был где-то за месяц до релиза Dark Steel. И если сейчас смотреть, сколько людей поиграли в Dark Steel на Xbox'е и на Switch'е, то это количество примерно одинаково. То есть при поддержке Xbox'а, да, при его подсветке, все равно люди в магазине свеча смотрят на игру, видят ее и играют, и, наверное, даже более открытые к таким небольшим инди-играм, чем в Xbox.
Ну, потому что, мне кажется, это в частности из-за того происходит, что многие покупают Switch как инди-платформу, в первую очередь, где они играют в пути там в ту же самую Селеста, да, там в Silkstone, как она там называется? Hollow Knight. Вот в эти все такие игрули, которые в целом очень классные, но не факт, что ты будешь играть дома, да, там, у компьютера. А вот когда ты там в пути, это прям самое то. И квесты, в принципе, они тоже под эту категорию прям отлично заходят. И в целом вот Darkest Will, я, правда, вот не знаю, сколько часов нужно, чтобы ее пройти примерно?
Ну, если играть в квесты часто и понимать, как там все работает, то, наверное, часов за 5 можно пройти. Если сильно тупить, то...
Ну, у нас вообще написано, по-моему, в сторе за 8.
Ну да, можно и за 8.
Ну, это довольно хорошая, ну, продолжительность до квеста, поэтому действительно очень хороший вариант для путешествий.
Вот такой вариант промежуточный на свече между вот мобильными версиями и консольными, как раз таки, что его можно вроде и с собой взять, и вроде как можно. Ну, я не знаю на большом экране как. Я, конечно, проходил демку на Xbox и не играл в полноценный релиз, потому что, блин, простите.
Нет, не простим. Ты удален из компании Бука.
Потому что ты совсем не играл в игру?
Что?
Совсем не играл? Не прошел?
На консоли, я говорю, не играл.
А где прошел?
На мобиле, когда выходил.
Ну, я тоже. Я тоже играла на телефоне.
Вот, в общем, и на свече оно, наверное, работает из всех возможных вариантов лучше всего. Плюс в экран, опять-таки, можно тыкать. Ей.
Ну да, кстати, сенсорная поддержка — это классно, потому что меня до сих пор иногда удивляют, что даже в своих больших играх Nintendo не добавляют сенсорную поддержку, хотя, казалось бы, в чем проблема. Поэтому очень приятно, когда такие вещи предусматривают. А у меня вот такой был вопрос, раз уж там была речь про Xbox, да, и то, что он подсветку сделал, скидки там, вот это вот все. А вот эти вот все глобальные акции Nintendo по поводу скидок, да, например, сейчас там запустилась распродажная волна, там, делитесь весельем, и там игры на их AAA-тайтлы и на дополнительные там Torchlight, Dragon Ball Fighters и другие игры. И вот такой вопрос, а как-то вообще туда вписаться можно вот в эти вот консольные распродажи глобальные? Они как-то предупреждают об этом? Или нужно к ним идти и спрашивать, ребят, когда у вас будет распродажа, мы бы хотели вписаться, чтобы они, во-первых, подсветили тебя у тебя на этой вот глобальной страничке, да, и там в eShop'е, и тогда как бы и вам больше бы людей пришло, потому что такие распродажи, они в целом очень хорошо работают.
Да, там все централизовано. Они заранее присылают информацию о том, какие у них будут распродажи, что нужно сделать, чтобы в них поучаствовать. Это делается через платформу их Nintendo. Переходишь, ставишь на те игры, которые ты хочешь, скидки. Там, я точно не знаю, есть ли какой-то с их стороны аппруф. Нет, я просто этого не делала. Но знаю точно, что они информируют заранее. И ты сам решаешь, хочешь ты участвовать в той или иной распродаже или нет.
То есть в целом очень просто вписаться в такую распродажу.
Да, да.
Если ты готов распродавать свою игру, то вписаться просто.
Да, да.
У этого есть дополнительный бонус, что ты знаешь заранее про распродажу в таком случае.
Ну, просто, ну, ты же не обязан делать распродажу, там, 50%. Ты же можешь сделать и 20, и 10. Ну, то есть на такую, свеч. Которую тебе комфортно. 1%. 1%. Не, я думаю, 1% вот такие вещи, наверное, Nintendo глобально не согласовывает.
Нет, это звучит как какая-то оскорбительная скидка, 1%.
Ну, да.
Я помню, у нас где-то на Алиэкспрессе на Game Pass была скидка 1%. Просто чтобы она подсвечилась, типа, как скидка, и меня тогда бомбило.
Слушай, а на Алиэкспрессе очень часто так делают? Ну, то есть, какая-то минимальная скидка на продукт?
Это у них так принято, да, но это вызывает какие-то у меня странные ощущения, потому что я на Алиэкспрессе бываю там раз в 3 года.
Ну, это даже как в магазинах ты приходишь, да, смотришь на этот желтый ценник и такой, о, по скидке, а потом смотришь, и там, не знаю, 3 рубля скидка, и ты понимаешь, что это, ну, кажется, кого-то сейчас пытались.
Но ты обратил внимание, и это самое главное.
Ну да, потому что мы же взрослые люди, мы распределяем свой бюджет каждый день, вот это вот все. Тишина прям подтверждает мои слова. Про то, что мы все взрослые люди, распределяем свой бюджет.
Тишина и тяжелый вздох. Вот это вот.
Так, сколько у меня осталось денег на конец месяца? Пачка макарон — это мое.
Все, да. Пачку макарон, видимо, водку с собой буду брать. Судя по моим навыкам.
Я смотрю, в Питере ты хорошо отдохнешь, Паша. С пачкой макарон.
Ни в чем в себе не отказываешь.
Да, на завтрак, обед и ужин.
Главное запивать вкусными коктейлями питерскими.
Из воды.
В барах, которые еще пока не закрыты.
Эх, успею зато еще посмотреть на эти наливайки, пока они еще...
Наливайки, да.
Не забудь так пофотографировать.
Давайте, раз уж начали про Darkestel, то и перепрыгнем тут же на другую игру на свече, которая у нас тоже будет выходить в этом году. Надеюсь, выйдет во всех регионах разом. Дети обезьян Шаолиня.
Хорошее замечание. Да, ну, кстати, с девятью обезьянами Шаолиня там все как бы посложнее, в том плане, что мы же в ритейл идем, и там рейтинги нам нужно покупать для ритейла. Это там другие цены, и все это сильно дороже, сильно серьезнее, поэтому там все посмотрели. Все посмотрели, все, что нужно.
Так вот, я как человек, которому часто приходится отвечать на этот вопрос, задаю его тебе.
Передаешь эстафету.
Свет, ответь.
Да, почему?
Месть, блюдо, которое нужно подавать холодным.
Да, почему так долго? Почему в 2020 году в конце только выходят «Девять обезьян Шаолиня»?
Ну, я думаю, что это... Я так отвечу, что это совокупность определенных принятых решений, которые повлияло на срок. Никому не секрет, что в прошлом августе мы выпустили «Редимер» на консоли. А так как команда «Девяти обезьян», она небольшая, и, по сути, программист там практически один, ну, там с периодами иногда появляются, иногда нет, в общем, по-разному, то в момент, когда была подготовка к «Редимеру», понятное дело, что какое-то рабочее время у команды было занято консольным релизом. Ну и понятно, что на релизе всегда нужно там и интервью дать, и на выставку съездить, и еще что-то сделать. Ну и, наверное, какая-то определенная неопытность в определении сроков, она тоже присутствует, потому что ты думаешь, вот, сейчас все сделаю. Потом у нас по ходу разработки изменились условия, у нас появился ритейловый релиз, а для того, чтобы сделать ритейловый релиз, нужно сдать билд минимум за 3 месяца до релиза. Для того, чтобы его успели напечатать. Nintendo Switch, в частности, печатается в Японии. Потом он привозится туда, откуда будет уже рассортировано по магазинам. Это время. Поэтому обязательное условие у нас такое, что готовность билда должна быть... Именно такого, который пройдет сертификацию, должна быть... за 3 месяца до релиза.
Это чтобы так называемый золотой диск, да?
Финальная
версия.
Да. И на самом деле Switch принятой версии у нас было уже в апреле, но дальше все равно нужно сертифицировать и PlayStation, и Xbox. И, к сожалению, все происходит не так быстро, как ты этого хочешь. Они находят какие-то сертификационные ошибки, которые мы должны исправить, которые тоже влекут за собой продолжительность по времени.
Там же еще и мультиплеер добавок нужно учитывать, а это целый ворох потенциальных камней там закопано, скажем так.
Ну, да. Какие-то вещи... конечно, решает сам Unreal, все-таки мы используем готовый движок, но что-то нужно, конечно, в игре самой подкручивать, чтобы это становилось лучше. Ну и само качество тоже стараемся, чтобы все было неплохо, не падало, чтобы была игра игралась. Короче, стараемся выдерживать качество, и это максимально влияет на время.
Чтобы не было, как делают... Да, наши любимые разработчики выпускают Day One Patch на сырую игру.
Да, ну, кстати, это практически неизбежно, к сожалению, в современном мире.
Ну, уж лучше Day One Patch, чем то, что было с Deadly Premonition 2.
Да, правда, там тоже был Day One Patch, он просто не сильно помог. А, или не было там Day One Patch?
По-моему, не было.
Я не помню, но не потом.
Он чуть попозже, потом еще патч был, где менял немного сценарий из-за одной щепетильной темы. И сейчас только вышел нормальный патч, который хоть немного что-то улучшил.
А, то есть теперь в игру можно играть, да? С каким-то удовольствием.
Ну, как сказать?
С извращенным удовольствием.
Играть в теории можно, но не так уж и комфортно. Но комфортнее, чем было на релизе.
В нее можно играть с чуть большим удовольствием, чем было до этого.
Ну да.
Вот. В общем... дорогие друзья, ну вы же видели миллион этих сообщений про переносы, потому что нужно отполировать и не соответствует нашим стандартам качества. Это все не просто отмазки, типа, да, нам просто хочется игру перенести по приколу. Мы думаем, что она в другое время лучше зайдет.
Нам так хочется взять, перепечатать все свои рекламы, начинать заново рекламную кампанию.
Да-да-да.
Да, вот там у Bloodlines сейчас у вампиров тоже как проблема на проблеме, тоже не все переносится и переносится. Скорее всего, да, реально допиливают. Ну, Киберпанк держится. Киберпанк еще пока целится на ноябрь. Хотя до ноября еще.
Киберпанк должны были перенести... По всем канонам Киберпанк должны были перенести еще 19-го.
До этого планировалось в апреле. Из-за этого закрылась там CD Projekt, которая не Red, а просто Project.
Ну, бывает. А вот представьте, сколько людей отпуски брали на то время и расстроились так.
Пришли, а все нет.
Сейчас бы отпуск брать ради игр.
Помянем.
Вспомнил про ту счастливую эпоху 2020 года, его начало, когда еще все было более-менее нормально. В общем, раз уж начали про обезьяны, я еще хотел мини-интеграция, просто вот крошечная. У нас на Gamescom 2020 планируются демки обезьян. Напомни, Свет, где они будут еще раз, потому что я сам что-то не помню.
Ну, у нас сейчас есть на Xbox, ребудет, она открыта на Xbox 27-го, должна на Nintendo Switch тоже прошла сертификацию, версия, и Steam 100%, потому что люди прям ждут-ждут, там у нас точно будет все как надо. И надеемся, Sony, немножко там запаздываем с этим делом, есть некоторые моменты, но надеемся, что тоже успеем.
А на Switch не делаем, да, все-таки там...
Есть, она прошла сертификацию.
Просто что-то запутался, с чем могут возникнуть проблемы. Вот, видите, на Switch есть все, оправдываем тематику невкусных картриджей, ей.
Ура!
На Switch
у нас много было здесь демка про Switch, поэтому все вообще, все в каноне, все нормально.
Главное подвязаться к тематике, дальше уже не важно.
Теперь было бы неплохо, чтобы продажи были хорошие на Switch.
У меня был такой вопрос. Вот мы очень уже так довольно-таки откровенно, да, Свет, ты говоришь вот во всех своих нюансах работы и так далее. А вопрос был такой, не хотели бы вы вот какие-то делать колонки, как все вот эти вот разработчики ныне, да, те же Bloodlines, там, те же, я не знаю, Bethesda-овский Аркан, о том, что, ребят, вот такая ситуация, вот мы пока не выпускаем, но это потому что то-то. И тогда кажется, что у Паши, во-первых, будет меньше людей, которые приходят и спрашивают, ну где же Nine Monkeys of Shaolin? И более будет прозрачно вот месседж ваш, который вы пропагандируете, так сказать. Не думали об этом?
Как-то не думали. Наверное, идея хорошая. Другой вопрос, что надо на это тоже время уделить какое-то, чтобы красиво так все написать, и тебя не закидали помидорами.
Ну, вообще сейчас люди понимающие относятся к таким месседжам. Они такие, да, лучше... Ну, обычно цитируют... Ивату, по-моему, Ивата же цитата, да, была, или Миямото про то, что, типа, лучший...
Миямото.
Да, Миямото, что лучшая игра, которая была отложена, вернее, игра, которая была отложена, рано или поздно будет хорошая, игра, которая была выпущена заранее, будет вечно плохой. Хотя сейчас в эпоху патчей первого дня и прочих других патчей эта цитата уже не совсем релевант. Но да, люди предпочитают дождаться продукта, который будет соответствовать каким-то стандартам качества, чем ждать пока какой-нибудь условный Fallout 76 починят через год. Вот.
Да, который был не очень хорошим, а стал нормальным.
Да. Надо было повременить с первой публикацией даты. Надо было подольше подождать и получше прощупать, к какому моменту более-менее мы будем готовы говорить о датах.
Да, просто нам в какой-то момент было страшно объявлять какую-то дату, не зная точно, что все будет нормально. Потому что переносов было достаточно, и люди начали сильно уже разочаровываться в ожидании. И сейчас, когда уже появились какие-то вот эти вот, что вот мы и дату объявили, и демка у нас была на Xbox, люди относятся более лояльно, потому что понимают, что ну, оно выйдет.
Не, ну, конечно, люди хотят, чтобы с ними разговаривали, даже несмотря на то, что мы не делали каких-то предзаказов, как вот сейчас смельчаки, знаете, всякие, которые еще игру в разработке делают, а уже открывают какие-то предзаказы.
Ну вот вышеупомянутый Bloodlines, к этой относятся истории, которые еще открыли предзаказы в...
Ну, знаешь, бывают игры, разработчики, которых ты даже не знаешь от них, ожидать вообще в конце игру или нет. Или там, я помню, были игры, которые продавали свои, значит, на своих платформах за 5 косарей игру, а потом выпускают в Steam, и у многих там в ру-сегменте она 500 рублей. И ты думаешь, ё, красота. Зачем же я купил за 5000?
Это ты про какой-то Population Zero сейчас так говоришь аккуратно?
Ну... По-моему, что-то такое недавно совсем было, я не помню, какая.
Но вот это был большой говношторм по поводу Population Zero, который там продавали ранним адоптерам за дофига денег, потом он в Стиме вышел дешевле, весь забагованный, короче, к чертям. Я не завидую тем людям, которые отвечали за пиар тогда и за комьюнити-менеджмент, особенно потому что комьюнити-менеджеры, их я знаю. В общем.
Да?
Ну, в чате одном сидели.
И как он?
Ну, это жесть.
Спился?
Не спился, но был близок.
Гениально. Да, это сложно. Люди так могут атаковать. Ужас. Сочувствуем.
Вот, в общем.
Да, можно, конечно, думать о таких вещах. Бесспорно, это идея хорошая. Надо работать в этом направлении тоже. Учиться разговаривать с людьми.
Мы решили взять курс на прозрачность. Вот, да. Прямо сейчас.
Да, просто, мне кажется... Все,
записали.
Мне кажется, это будет полезно для вашего комьюнити, потому что, опять же, не все готовы говорить откровенно, да, там, что вот у нас здесь что-то не получилось, или вот здесь у нас не хватило опыта, да. Вот это вот все. И мне кажется, это очень, ну, открыто и очень прям прививает какую-то лояльность, да, вот от людей, когда они понимают, почему вот какая-то была дата обозначена, и почему в эту дату что-то не произошло. Не потому что вот вы такие плохие, такие, пусть они еще недельку подождут. Вот, это же не так это работает, а действительно есть какие-то факторы, которые на это все влияют. Раз уж мы заговорили о работе как таковой, расскажи, как у тебя поменялся режим ныне из-за удаленного режима работы. Вот ковид случился, я так понимаю, вы иногда приезжаете в офис.
Вообще, когда мы все решили пойти, ну, вернее, нам сказали, что мы должны пойти на удаленную работу, все началось с того, что мне, я уже не помню свои эмоции, но они были от там счастья, разочарования, там еще каких-то принятий. Ой, сколько у меня стадий только не было.
Торг.
Да, я, наверное, у меня проблемы, биполярные какие-то расстройства, я не знаю, потому что меня шатало в разные стороны. Сначала мне это нравилось, потом мне переставало это нравиться, потом опять нравилось, потом опять переставало. В общем, туда-сюда. По факту, мне что из моей личной работы? На самом деле, я очень часто, практически всегда со всеми разработчиками нахожусь в переписке, потому что... Ну вот, например, я с Dark Steel Castle сотрудничаю с Эрнаном, он из Аргентины, мы вообще в скайпе только постоянно общаемся, других форм контактов у меня нет. И есть Дим Качков, который 9 обезьян, он, конечно, сидит в соседнем офисе, но нам, конечно, с ним гораздо проще переписываться просто так же по скайпу или созваниваться по скайпу, потому что это быстрее, и идти никуда не надо. И болень. И по сути, именно в коммуникации с разработчиками у меня ничего не поменялось. Единственный момент поменялся в той работе, которая связана с ивентами. Например, когда мы ходили с моим коллегой искать новые проекты, мы ездили на выставки, там общались, смотрели на проекты. В общем, занимались, работали. А сейчас ехать никуда не надо было. И, честно говоря, мы провели уже в таком формате 4 выставки и посмотрели сильно больше количества проектов, как мне кажется. И, наверное, в сторону поиска проектов мне удаленная работа даже понравилась сильно больше, потому что она получилась более продуктивной. Несмотря на то, что ты тратишь 30 минут на созвон, все четко, ты там пообщался с этим человеком, все собрал всю информацию, он тебе, ты ему там почту, он тебе потом follow-up. Все, у тебя все собрано, все супер. Потому что, когда ты выезжаешь, да, конечно, личный контакт, это здорово, но, в принципе, и в скайпе тот же был личный контакт. Я видела этих людей, видела, как они выглядят. И после того, как ты физически едешь куда-то, когда ты возвращаешься, у тебя уже там и голова мыльная, и ты там, о, господи, а кому? Сколько у меня? 150 визиток, мне нужно всем написать. Они тоже уже про тебя давно забыли. В общем, по эффективности мне очень понравились онлайн-ивенты. Это здорово, это продуктивно, это очень замечательно. А по форме работы, например, внутри компании, конечно, есть недостатки того, что мы не встречаемся все на кухне и не делимся друг с другом какими-то проблемами. Обычно это так бывает.
Мне нравится, что я сделала акцент именно на проблемах. Делимся проблемами.
Ну да.
У нас там просто это, зона психотерапии групповой.
Да-да, ты приходишь на кухню и рассказываешь, вот, все, там вот эти, вот то, и вот тут вот это. И они все такие, да-да, и сочувствуют тебя. Ну и сразу вы обменялись всей информацией, которую нужно.
Тем они более, такие там, открывают там верхний шкафчик, достают бутылочку виски, такие, сейчас.
Ну да-да-да, что-нибудь типа того, или там... Просто вечером задерживаемся после работы, там, кто-то любит подзадерживаться, кто-то любит пораньше приехать.
Открываем шкафчик, достаем бутылку виски.
В общем, да, пересечение у тебя... Вот мы в кабинете, у нас там, вот в нашей части проектного отдела 31 человек. Ну, сейчас, может, даже меньше, может, больше, ну, что-то в этом роде. И все мы пересекаемся в зоне кухни. И все мы обмениваемся волей-неволей информацией. Или я прихожу в одну часть офиса и начинаю им рассказывать о чем-то, и все слушают. Все, кто присутствует, все слышат. Тут это, на самом деле, замечательно. Я обожаю скорый обмен информацией. Я считаю, это просто обязательно это должно быть. Я как бы из приверженцев Scrum считаю, что все должны сидеть в одном месте, должен быть open space, должны все слышать. Иначе информация будет задерживаться на ком-то, это всегда плохо, потому что есть характер людей, которые не способны передавать информацию быстро и не считают ее нужным. Вот я из тех людей, которые быстро передают информацию, но все равно в одном месте там тоже могу не подумать, что надо ее так быстро передать, и это будет моя вина. И это плохо. Информация не должна задерживаться, все должны быть в курсе всего происходящего сразу.
Ну вот, кстати, это да, я соглашусь. Вот из моего опыта во время карантина действительно есть такая проблема, когда идет информация, она не достигает людей всех, которые должны были эту информацию услышать. И потом начинаются, ой, а это мне не сказали, или ой, а это я узнал слишком поздно. И вот это прям, да. А вот когда ты в офисе, ты как бы громко об этом с кем-то разговариваешь, кто-нибудь, кто причастен каким-то образом, ты даже не знал, что он причастен, он это услышит, подойдет и такой, ага, почему вы мне не сказали? Вот на удаленке, конечно, это нюанс.
Да, да. Ну и, конечно, уже ни дни рождения никто никакие не справляет, на которых тоже есть обмен информацией, да, там кто-то разрядился, успокоился, там что-то кому-то, что хотел раньше, сказал. В общем, это тоже хорошая форма обмена информацией, а ее сейчас нет. И нет никакого у нас в буке, например, вот раньше в начале сам наш коллега Евгений из локализации, руководитель отдела локализации, он всегда устраивал, старался устраивать зум-чаты, где мы типа должны по пятницам пить чай, обмениваться актуальной информацией. Но как-то вот это все с ним, наверное, и закончилось. Он пару раз, несколько раз так сделал. Он продолжает это делать в своем отделе, но уже на уровне нашего проектного отдела так не делает, и ну, возникает дефицит общения тоже в какой-то степени.
Согласна в целом, да, потому что у нас тоже было пару летучек, мы так все весело вместе пообщались. Там такие, ну, надо повторить. Ага, и все. Никто уже ничего больше не повторял.
Но каждый раз говорите о том, что надо бы повторить, надо бы повторить.
Надо бы повторить. Это как ты встречаешься с кем-то, знаешь, кого-то давно не видел, и в конце такой, надо бы повторить. И в итоге вы не встречаетесь еще там год-два. Как бы, и никто при этом, ну, не против, это нормально, просто вот фраза, надо бы повторить.
Ладно, разряжаем обстановку, все, хватит о работе, господи, сколько можно.
Да, хватит о работе.
Не будем о грустном.
Давай поговорим о чем-нибудь более интересном.
Мне нравится своя работа. Честно говоря, она у меня практически постоянно. И еще вот, кстати, когда дома сидишь, очень сложно разорвать эту цепь между работой и неработой, потому что ты вроде как бы пошел там, не знаю, еду себе приготовить, а потом думаешь, так, ну, наверное, там... Наверное, лишние 30 минут надо еще сидишь. Короче, вообще даже не замечаешь, когда это все заканчивается, потому что все продолжают писать. Я вообще из тех, кто любит писать всем. Не знаю, Паша не даст мне соврать.
Не дам соврать.
Где-нибудь часов в 11, в 12 могу написать.
У вас замечательное бывает общение в 2 часа ночи иногда с Владой.
Да, да, да.
Когда ты просыпаешься, ой, у нас такая идея возникла. давайте конкурс проведем в Твиттере английском.
Ну, это, кстати, у Влада так классная идея, на самом деле. Мне понравилось.
Да, вот бы у меня еще время было на ее реализацию, с учетом, что все в отпуск ушли. Ну, ничего, ничего.
Мне нравится, что это, да, в 2 часа ночи это так, все так спокойно отреагировали. Я бы в 2 часа ночи, наверное, даже бы не ответила, потому что я обычно в это время сплю.
Ну, я в 2 часа тоже спал. Ну, в час ночи я еще не спал, потому что я занимался, по-моему, якудзой 5-й. Ладно, давайте все, работаем. Все, забыли. Свет.
Перейдем к теме нашего подкаста.
Да. Вспомним, что все-таки мы подкаст. Невкусные картриджи, все, Nintendo. Или как-то так.
Почти.
Играешь ли ты вообще в консоли от Nintendo? И с чего ты познакомилась с Nintendo? Вот, такие вопросы.
Да, у меня есть домашний Nintendo Switch. Я познакомилась, если это можно причислить к Nintendo, насколько я знаю, что это же как бы не совсем Nintendo. У меня был Dendy в детстве.
Отлично. Да. Стрик продолжается, все говорят про Dendy.
В России это считается Nintendo, да.
Да, это считается
Nintendo. Ну, это не Nintendo, конечно, это его, не знаю, как правильно назвать.
Но, естественно, потом будет вопрос как раз про твое следующее знакомство с Nintendo, которое, видимо, Switch.
Да, Switch я купила где-то... Мы купили, наверное, года 2 назад, да? Да, по-моему, так. Или год назад, уже что-то не помню. Год назад, да. Это было летом. Первая игра там была Зельдой, конечно же. Очень понравилась, хорошая игра.
У нас обычно гости не часто встречаются, так уж просто получилось, которые не пересекались на пути между Свитчом и Денди с Нинтендо, поэтому даже интересно, что тебя, не знаю, что тебя вынудило и купить Switch? Почему вот именно сейчас?
Меня это не вынудило, мне понравилось. Я скажу так, был у нас уже DevKit в тот момент, и мне очень понравилось... DevKit — это устройство, которое позволяет разрабатывать на Switch. Он выглядит... Есть несколько видов DevKit'ов, и вот один из них выглядит прям как ритейловая версия. Серенький такой.
А у кого вы ее запрашивали, если не секрет?
Мы покупали у Nintendo.
Угу.
Вот. Мне понравилось, очень было забавно отстегивать джойконы, пристегивать джойконы. Ну, вообще было очень интересно, она такая занимательная, залипательная. И мобильная, конечно же. Самое главное ее преимущество, основное — мобильность. Что можно играть? Я играю в ванной, например, в транспорте, на даче, где угодно. Это... Наверное, самый основной плюс, потому что в телефонах мне не нравятся игры, не очень нравятся игры, те, которые там есть, потому что чаще всего мне приходилось играть там во фри-то-плей, и он так меня заражает, что я могу прям пропадать. Знаете, я играла в Walking Dead, это было что-то с чем-то, такая картриджная там игра есть. С картами я входила в клан, который доросла до топ-10, и я подумала, блин, я играю в это уже полгода. Зачем мне это надо? Я быстрее удалилась оттуда, отовсюду и больше не играла в телефон. Я подумала, что я слишком много теряю этому времени. Решила играть на Switch.
А денег из-за фри-то-плея не пропадают?
Нет, я не тратила там денег принципиально.
Ну, таких на самом деле игроков, которые деньги не тратят принципиально, большинство во фри-то-плее всегда, все же знают.
Да, да, кстати, там есть же специальные 5. Люди, которые должны всем остальным создавать удовольствие. Вот это я. Планктон, который не вкачивает деньги, который просто играет.
А до этого, получается, ты про Nintendo, ну вот между этим промежутком, не интересовалась? То есть 3DS тебя там не зацеплял, Wii U?
Нет, это все было мимо. Знаете, был такой период времени, даже в который я вообще не играла. Это где-то в институте у меня было, прям 5 лет, в который я не трогала ничего, ни ПК, ни какую-либо другую консоль. Ну, так сложилось, не знаю, интересы как-то сместились, наверное. А потом, когда уже
переехала в Москву... А потом случилась Бука.
Опять. До Буки у меня уже был Xbox 360, был PlayStation 3 тоже. Ну, сначала PlayStation 3, потом Xbox 360, потому что, стыдно сказать, денег не было, и там было легко игры взламывать.
Да ладно.
Стыдно сказать. Мы все были такими... Да.
Тут ничего не поделаешь. Тогда так было принято.
Ну, просто у меня была зарплата 25 тысяч рублей, 8 тысяч с половиной я давала за коммуналку и за жилье, и у меня там оставалось, очень часто не оставалось до конца денег, поэтому... А играть хотелось. Поэтому приходилось как-то изгаляться.
Не стоит оправдываться за то, что было тогда. Я имею в виду, вот сейчас бы я тоже сидел оправдывался за все консоли, которые у меня были как бы прошитыми или там за картриджи.
Ты можешь до сих пор извиняться перед себе компанией.
Я могу, да, я могу и до сих пор оправдываться за свой роутер сломанный. Ну, не буду. Ну, я Switch, в принципе, что-то уже давно не трогал. Ну, опять же, подкаст о Nintendo, сами понимаете, лежит, пылит. Спасибо.
А я, кстати, только вчера играла, знаешь, в Escapist.
Escapist — это который от Team 17, да?
Ну, Escapist, да, да-да-да. Ну, как я глупо сказала, Escapist, все правильно.
Да.
Да, где нужно из тюрьмы выбегать.
А джойконы у тебя еще не сломались?
Нет. А у тебя сломались?
Раз три.
Слушай, ну ты, наверное, с силой это делаешь, я-то так.
Да нет, они у всех рано или поздно начинают дрифтить, я прости, что расстраиваюсь сразу.
Ну и ладно, я все равно хочу другого цвета джойконы купить.
Мне нравится то.
Мне очень нравятся лаймовые такие классные.
Мне нравится твой оптимизм в этом плане. Типа, да, я все равно другого цвета хотела.
Ну, а что делать, если сломается?
Да, особенно смотря на цены на джойконы. Я, например, очень сразу не хочу себе их покупать и думаю, ну, мои еще прослужат нормально.
Ну, сейчас залью еще ВДшку и еще там поживут месяцок.
Или спиртом так.
Да, залью еще ВДшечкой.
Ну вот, да, Виталий у нас амбассадор спирта в плане починки джойкона.
Уже нет.
Звучит очень, спирт это закончился. Очень плохо звучит.
А джейкона еще нет?
Ну, левый стик еще нормально работает, а правый уже начинает, да, дрифтить уже заново.
Ну, тогда срочно беги за спиртом.
А его, по крайней мере, мне говорят, что нельзя купить спирт просто так. Именно чистый
такой спирт.
Тебя
обманывали. Тебя обманывали.
Бабушке какой-нибудь деревню можно.
Ладно.
Так, а ты, получается, вообще не слышала ничего о Nintendo до Switch'а?
Ну, как бы, слышать-то слышала, но не трогала.
Существует где-то там Wii U, 3DS, там Wii.
Да, это я тоже слышала. Ну, знаете, на Игромир я ходила, я во все это пробовала играть, но у меня лично этого не было.
Ну, это тоже интересная перспектива в этом плане на нашем подкасте, потому что до этого, говорю, обычно мы спрашивали гостей, которые так или иначе связаны, а, ну, какой-то такой general gamer, назовем так, который, ну, знает Xbox и знает про PlayStation, все-таки вот дошел до Switch'а в настоящее время, это тоже, ну, какая-то победа Nintendo, можно сказать, что захватили обычный.
Да, да. Мне тоже кажется, что в этом плане он, конечно, больше стал попсовый. Много людей все-таки и из моего окружения тоже, у кого есть Switch. Хотя, мне кажется, раньше они бы его не купили.
Ну, главное, что он еще в России стал чувствовать себя более комфортно.
По-моему, Кристина начала спрашивать про твою любимую игру. Можешь вот просто из головы? Не обязательно одну. Вот те игры,
не обязательно которые... Nintendo. Просто.
Да, да. Но если вдруг твоя любимая игра на Nintendo, нам это только лучше будет.
Я на самом деле из тех людей, которым много что нравится. И там, не знаю, вот последнюю крупную игру, которую играла, был Red Dead Redemption. Я думаю, Red Dead Redemption. Как классно там все. Но, наверное, из того, что я переигрываю, мне по душе Skyrim. Я даже купила его себе на Switch, играла на Switch'е в него. Поэтому, наверное, такая душевная игра, которая...
Тодд Говард гордится тобой, Света.
А ты проходила вообще полностью его?
Ну, тут зависит от того, что имеется в виду под словом «полностью».
Ну, сюжетку.
До титров.
Конечно, от начала до конца прошло.
Просто многие же начинают, но не заканчивают.
Это я.
Нет, ну это не про меня.
Я играла в Skyrim, когда она еще только вышла на ПК и не дошла до конца. Я все время на что-то, блин, отвлекалась в этой игре, это невозможно.
Я могу вас понять, я тоже никогда не проходил Skyrim, я даже как-то запускал в Твиттере, типа, пост с признаниями, чего вы в играх когда-то не закончили, вам за это стыдно. И вот я начинал с Skyrim как раз.
Не знаю, мне не стыдно.
Не знаю, я спокойно прошел Skyrим и, ну, да. Пару раз еще заходил в него, но, по-моему, я уже год как его... Он уже год у меня лежит на полочке. Но я спокойно прошел эту игру. И не понимаю, как ее можно не пройти в целом. Хотя, с другой стороны, ну, говорят, что, типа, сайды, они лучше, чем основной сюжет. Возможно, но... Я не особо любитель сайдов, если только они прям, ну, не такие большие сюжетки они дают.
Так мы опустились в разговор про Skyrim.
И тут, говорю, нас нашел Тодд Говард.
Who's laughing now?
Догнал.
Я вот честно, вот сколько лет она вышла назад? Ну, оригинальный ее релиз.
Блин.
Лет 8?
9 лет, ну, 8,5 пока что.
Вот, то есть я не могу вспомнить, что было 9 лет назад и почему конкретно я не прошла сюжетку.
11 ноября 2011 года. 11-11-11.
Блин.
Что мне очень сложно вспомнить, почему конкретно.
Это что, в следующем году уже будет юбилей Скайрима?
10 лет переизданий.
Ну, это, знаете, как в тех мемах, типа, когда на одном поколении сначала выходило 3 GTA разных, а теперь на 3 поколениях выходит GTA 5.
Да, кстати.
Ну, они всегда становятся очень сильно больше и масштабнее, поэтому, естественно, в GTA Vice City, когда ты сделаешь, это уже совершенно не удовлетворит игроков после GTA 5, поэтому, в принципе, это логично, учитывая то, какие технологии они используют. Тот же Red Dead Redemption потрясающий в плане графики, да, и сюжета, и в целом очень большого количества контента, поэтому шутить можно долго, но конечный результат всегда очень сильно превышает, мне кажется, ожидания. Они же всегда пытаются перепрыгнуть через вот ту планку, которую они поставили себе до этого. Ну что, давайте тогда заканчивать. В принципе, мне кажется, очень продуктивно пообщались, очень интересно людям, которые только начинают свой путь, да, в плане карьерных возможностей. Мне кажется, будет классно послушать про геймдев. Единственное, вот подытоживающий вопрос вообще, как человек, блин, обожает игровую индустрию, и он вот хочет попасть, там, не знаю, куда-нибудь, ну, в том числе, там, в Буку. Вот как это сделать, я не знаю, студенту или тот, кто стажируется, простажироваться там, можно ли у вас? Как вообще попасть, да, к вам?
Если вы не умеете ничего, вы можете пойти в комьюнити-менеджмент. Я могу сказать вам, как человек, который ничего не...
Тебя смещать, что ли?
Человек, который ничего не умеет. Меня не надо. Я сам когда-нибудь уйду.
У нас есть техническая поддержка и тестеры. Кстати, есть внешние тестеры. Иногда проходит их набор. Туда тоже можно прийти. Но я не могу сказать, что, знаете, это какая-то карьерная лестница. Бука — это все-таки такая компания. Она семейная, и из нее никто не увольняется. Там так тепло и так хорошо, что...
Так лампово.
Людей ищут... Да, что там людей... очень редко ищут. Я бы попробовала человеку попытаться посмотреть на HeadHunter вакансии открытые. В принципе, никогда не бывают у нас завышенные какие-то супертребования. И стартовых людей берем, и с минимальным каким-то опытом, и без опыта бывает берем тоже на разные позиции. И... Но лучше, конечно, попробовать в компании, в которых больше текучка, где... куда постоянно кого-то ищут, там, может, стажировки какие-то в то же время тоже можно там попытаться. Но в Буке, не знаю, мне повезло, я так скажу, повезло, что вот в какой-то момент, в какой-то час искали там человека, у меня был определенный опыт, более-менее релевантный. Кстати, в тот момент, когда я на работу поступала, вернее, пыталась попасть на эту работу, был еще один кандидат, даже два. Девушка там какая-то, на которую сама отказалась, и молодой человек, продюсер с радио, который рассказывал про то, как он там в теме радио и вообще, как он в теме продюсирования. Но прикол в том, что искали на самом деле не продюсера как такового, потому что в разных сферах слово «продюсер» означает разные вещи, но он не особо это осознавал. В общем, конкурс на ту должность в тот момент был небольшой, поэтому мне повезло пройти. Ну и как-то остаться. А так у нас периодически, но редко, наверное, раз в полгода, может, в год ищутся разные вакансии. Можно, не знаю, писать Паше, наверное.
Ну.
Спрашивать, нет ли у них, ну, у нас вакансии какие-то.
Писать мне можно, но вообще проще на HeadHunter смотреть. Так немного проще будет, потому что, если что, я просто тоже буду скидывать ссылку на HeadHunter.
Вот именно. Тут еще, знаете, тема такая, что именно вы хотите делать в геймдеве, потому что...
Да, обычно это вообще без разницы. То есть, например, я попала сюда вообще просто желая что-то делать. То есть у меня не было какого-то «я там хочу игры разрабатывать» или «я хочу заниматься там продвижением игр». Вот мне было все равно. Я такая «я хочу». И все, понимаешь? Вот как-то так.
И в итоге пришел Яша Хадажи.
Ну, там не так было все просто, но в целом да.
Ну, в общем, главное, ну, вообще лучше вам определиться с тем, куда именно вы хотите, то есть разрабатывать игры. Если хотите разрабатывать, то в качестве кого именно? Геймдизайнер,
то в Буку лучше не идти.
Ну да, то у нас нет разработки внутри, у нас немного другая история. У нас тут вот как раз маркетинг, ну, в локализацию, мне кажется, Женя пока никого не пускает еще. Ну вот, про продюсирование. И у нас есть программисты, которые поддерживают там наши, ну, интернет-коммерцию, скажем так. Короче, у нас тоже такое, надо понимать, не совсем геймдевский геймдев в плане того, что игры-то мы внутри не разрабатываем. Если вы хотите именно их делать, то это вот как раз куда-нибудь...
Не сюда.
Я хотел пример...
Куда-нибудь на запад.
Я хотел какой-нибудь пример. Да нет, почему? У нас есть геймдев. И вообще, если про геймдев говорить, мне кажется...
К Вите Зуеву можно пойти.
Там можно долго об этом мусолить прям в отдельный выпуск. Как попасть в геймдев?
Да, давайте в отдельном подкасте.
В плане того, что, ну, допустим, какой-нибудь там... Ну, у нас много мобилок, в принципе. Ну, просто по распределению так вышло. То есть какой-нибудь там Pixonic, наверное, получится, я не знаю.
Game Insight какой-нибудь, да, Mail.ru, опять же. Game
Insight. Ну, Mail.ru-шные, они там, ну, это их, если их студии, если про мобилки говорить, самого Mail.ru там есть эти.
Мохи
их, есть Warface, есть еще разные проекты. Ну, в общем, да. А вот, ну, про большой AAA у нас говорить сейчас пока не приходится, наверное. Дай бог у Atomic Heart там получится, что они там пытаются, я не знаю. Вот. Ну, и Индии всегда везде рады. Можно всегда пробиться через Индию, если вы прям любите хардкорный режим, там, кататься по всяким девгамам, пытаться найти что-нибудь. И приходить...
У вас есть продажная частичка.
И приходить к нам потом сдаваться.
Добро пожаловать в российский геймдев.
Нет, геймдев — это реально просто слишком сложная тема, чтобы сейчас просто так сказать, что вот ваш путь в геймдев. Слишком много вариантов есть. Нужно просто чем-то гореть. Ну и, как я уже говорил, если вы не умеете ничего, как я, можете пытаться вот пройти через какую-то такую сферу общественную.
Ну, надо, кстати, Паш, чтобы твою должность занимать, надо грант написать. Это тоже не так просто.
Вот, прикиньте, чтобы занимать мою должность, вам нужно уметь грамотно писать. Я до этого...
Ну, как минимум.
Это важно.
Я до этого сведу, короче, все свои чудесные навыки и умения. Вот.
Ну, как минимум, это важно.
Пожалуй, все.
Конечно.
Да?
Короче, вот, минимальные требования, чтобы попасть в геймдев, вам нужно уметь писать грамотно.
Отлично. Главное, напишите правильное письмо.
Ну, тогда ждите меня через 2 года.
Вот.
Ну, или чуть больше.
Мы тебя будем ждать всегда, Виталь. И тебя, и Илью из его Омска. Мы всех вас будем ждать в Москве. Ха-ха-ха.
Да, потому что в геймдев может быть попасть. Не так уж и прям просто, ну, просто зайти в него. Но, с другой стороны, выйти из него категорически невозможно.
Это как наркотик.
Те, кто выходит, как правило, возвращаются. Да. Это правда. На этой веселой ноте я предлагаю на сегодня закончить. Всем спасибо, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ставьте лайки и... Пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек в iTunes. Это поможет нам выйти в рекомендации. И, кстати, мы очень хотим поблагодарить наших подписчиков на Boosty за их поддержку. И отдельное спасибо Евгению и Твирли. И все. Спасибо, что были с нами. Всем чмоки в щеки.
Пока, дорогие друзья. Спасибо, что слушали.
До встречи.
Всем спасибо. Пока-пока.